Глава вторая. Миссис Валентайн определенно думает о смерти слишком много. Это ее любимый предмет. Она даже не пытается не думать об этом. Да и с какой стати? Смерть грядет уже скоро. И если она встретит ее иначе, чем с распростертыми объятиями, то будет глубоко несчастна. С технической точки зрения она не умирает, но уже настолько стара, что если будет жить и дальше, то люди начнут удивляться. Ей 87, но она не чувствует себя 87-летней старухой. Скорее, она чувствует себя моложе, например, на 86. Миссис Валентайн живет одна, в квартире в здании на углу 5-й улицы и Фризен. Ее лицо напоминает смятый комок бумаги. У нее грубые руки с узловатыми пальцами, но мягкие серебристо-белые волосы. Она постоянно сутулится и слегка клонится вправо. Она как матрас, засунутый в раму с торчащими пружинами. Наполнитель сбивается в одних местах, зато в других его нет совсем. Она прихрамывает, шаркает ногами и хрипит. Год назад потерялись очки, так что теперь все туманится и расплывается. Для своих лет она очень даже хорошо сохранилась. Но она стара. Ее лучшая подруга, миссис Дэвис, живет в квартире 13, напротив. И пребывает примерно в таком же состоянии. Чуть меньше волос на голове, чуть больше дряблой, обвисшей кожи на подбородке. Миссис Валентайн очень высокого мнения о миссис Дэвис. Миссис Дэвис относится к миссис Валентайн ровно так же и говорит всем, что они сестры, потому что почему бы и нет. В старости вы понимаете, что правила в такого рода вещах смехотворны и нелепы. Вы можете быть родственником кого угодно, кровь уже не важна. Обе называют друг дружку по фамилии, а не по имени. Потому что фамилия – приятное напоминание о мужьях, которых нет больше рядом. Началось это вскоре после смерти мистера Дэвиса, когда миссис Дэвис переехала из загородного дома в пустую квартиру. То, что квартира оказалась свободной – величайшая удача для обеих женщин, чьи отношения на какое-то время свелись к телефонным звонкам. Ни у одной нет теперь действительных водительских прав. Миссис Валентайн помогала подруге распаковывать вещи. Добрых 3 или 4 часа они работали в полном молчании, прежде чем миссис Дэвис открыла рот и сказала: «Я больше не миссис Дэвис». Струйка слюны стекла по подбородку, и она подняла сморщенную руку. Лицо ее приняло удивленное выражение, словно с потерей мужа, дома и имени. Она засомневалась и в собственном теле. А вдруг ей придется освободить и его тоже? Миссис Валентайн прекрасно ее поняла и обняла миссис Дэвис так крепко, как только позволяли ее хрупкие кости, стараясь втолкнуть дух подруги в тело и удержать его там. «Ты все еще миссис Дэвис», — сказала она твердо, но с нежностью, в седые волосы, и с тех пор звала ее только так — миссис Дэвис. А когда миссис Дэвис начала в свою очередь называть ее миссис Валентайн, ей это даже понравилось. Простой акт благодарности и памяти об их ушедших мужчинах, конечно, но, может быть, еще больше взаимной печали и скорби. Когда миссис Дэвис попала на пару недель в больницу, миссис Валентайн начала разговаривать с собой вслух, потому что привыкла слышать имя мужа, и теперь ей этого не хватало. «Доброе утро, миссис Валентайн», — говорила она. «Почему бы вам, миссис Валентайн, не выпить для начала чашечку чаю?» С тех пор так и продолжалось, хотя миссис Дэвис выздоровела настолько, насколько это возможно, и вернулась в квартиру напротив. Ощущение непривычное, странное, но она ничего не имела против. Кто-то сказал, что эксцентричные люди живут дольше всех прочих. Доказывать, что ты прав, продолжая жить, ей это нравится. Миссис Валентайн пытается находить радость в мелочах, потому что вещи большие становятся слишком тяжелыми и выскальзывают из рук. Ей нравится сидеть на балконе и смотреть на играющих в футбол мальчишек. Нравится подслушивать соседей снизу, которые тоже частенько сидят вечерами на своем балконе. У нее есть записи любимой фортепианной пьесы Рахманинова. Этюда картины «Соль минор», которую она слушает сутками напролет. Музыка успокаивает и утешает уже потому, что знакома. Через какое-то время ухо привыкает, звуки растворяются в фоне, и миссис Валентайн делает громче. Музыка разносится по узкому коридору и предположительно проникает сквозь тонкие, как бумага, стены в другие квартиры. но соседи не жалуются. Может быть, она и на них действует успокаивающе. Время от времени миссис Валентайн накапливает небольшую сумму задолженности по кредитной карте. Миссис Дэвис читает ей лекции о процентных ставках и финансовой ответственности. Но чего миссис Дэвис не понимает, так это того, что миссис Валентайн делает это нарочно, чтобы иметь возможность встретиться со сборщиками долгов. В последнее время она ищет общение в необычных местах. Приходится. Все обычные исчерпаны. «Карли сейчас трудно», — скажет она миссис Дэвис, когда они сядут выпить по чашечке чаю дождливым вечером. Ее мальчик плохо ведет себя в школе, и ей не нравится нынешняя работа. Она хотела стать архитектором, но потом забеременела Джимми, и ее муж просто сбежал. Миссис Дэвис смутится на секунду, и миссис Валентайн, спохватившись, рассмеется и кивнет. «О, извините, миссис Дэвис. Карла — мой сегодняшний коллектор, такая лапочка. Мы проговорили с ней полчаса, и она только что не расплакалась. Завтра поболтаем еще». Миссис Дэвис покачает головой, но ничего не скажет. Ничего необычного, после больницы она вообще мало говорит. Она все же дает понять, что не одобряет странное хобби миссис Валентайн, но понимает стремление подруги к общению, ее потребность быть нужной, когда мир вокруг нее сжимается. Миссис Валентайн променяла свое место в общественном саду на единственный кустик базилика у себя на подоконнике. Она больше не пишет картин, руки не хотят, и отказалась от всякой спонтанности, заново открыв для себя былой интерес к планированию. К стене у холодильника приклеен листок бумаги, на котором дрожащей рукой нанесены линии и буквы. Дни недели вверху подчеркнуты, часы для обозначения по вертикали слева. Каждый отдельный временной интервал заполнен либо именем, либо названием телешоу, либо мелкой домашней работой, либо каким-то занятием, либо просто словом «вздремнуть», написанным немного темнее, чем другие слова, и подчеркнутым дважды. Потому что она не любит дремать днем, но знает, что ей это нужно. Она очень строга к себе в этом вопросе. «А теперь, миссис Валентайн», — скажет она в пустую комнату, сопротивляясь дремоте, как трехлетний ребенок, «вам нужно вздремнуть. Вы знаете, что это так. Когда проснетесь, можете выпить чаю». Взятка, как она выяснила, работает лучше всего. Иногда ей кажется, что в ней уживаются два человека — упрямый трехлетний ребенок и измученная им мать. Она раздражает сама себя, но все равно старается быть заботливой и понимающей. В конце концов, старость — это тяжело. Она гордится своей эмпатией. Листок на стене ей больше не нужен. Ей ничего не стоит прочитать дневную телепрограмму в каком угодно порядке и даже стоя на голове. Абсурдный образ, учитывая ее хрупкие фарфоровые кости и выпирающие суставы. Но она все равно сверяется с ним через каждые полчаса. Иногда, когда она остается одна в своей квартирке, ей кажется, что время замедлило ход или даже остановилось. Минуты становятся пустыми и бесконечными. Дни влачатся получасовыми шагами, и она чувствует себя спокойнее, зная, что со следующим шагом не оторвется от земли и не улетит в пространство, как шарик без ниточки. Четкое следование плану — ее привязь. Даже если очередной пункт — это лечь на диван и уснуть на 30 минут. Она знает, что содержание каждого пункта расписания не важно ни по каким стандартам. Но это то, на что она способна, то, что составляет ее часы и дни. В любом случае определить, что значит «важно», очень трудно. Может быть, важность определяется способностью? Может быть, такой простой акт, как быть живым, вовсе не кажется важным, пока не перестает быть непроизвольным и не начинает восприниматься как что-то, над чем нужно работать. Она уже не просто живет. Теперь жить — это достижение. В конце концов, она могла бы совершить что-то фантастическое утром, но это фантастическое не будет значить ничего, если она не переживет полдень, чтобы рассказать об этом кому-нибудь. Даже если ты почти ничего уже не сделаешь, лучше прожить полный день. Вот почему она дает себе совсем крохотное пространство для маневра, разрешает совсем маленькое послабление в том, что касается визитов и уборки, но строго соблюдает все, что касается жизни как состояния, и не пропустила еще ни одного дня.